убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов 6 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, в студии Ольга Байкалова. Я вас приветствую. Это программа «Баррикады», и сегодня программа пройдет в рамках круглого стола. Обсуждаем трагедию, которая произошла накануне в Подольске. В студии семейный психолог Дмитрий Новиков. Дмитрий Борисович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
С минуты на минуту ожидаем психотерапевта, академика Российской академии медико-технических наук Александра Теслера и члена Совета по защите семьи, традиционных семейных ценностей при уполномоченном по правам ребенка Надежду Храмову. Ну, пока ваши коллеги добираются до нашей студии, я думаю, Дмитрий Борисович, начнем разговор. Буквально месяц назад широкую общественность потрясло убийство 6 детей в Нижнем Новгороде. Сегодня стало известно еще об одном случае убийства 2 детей уже в Подольске. В обоих случаях преступление совершил отец. С вашей точки зрения, это череда случайных событий или это уже симптом?
Ну, то, что именно отец и именно детей, и это скорее, конечно, случайность. То есть, и СМИ просто выносят эту тему погромче. То есть, конечно, убийства происходят, просто вот именно такого типа убийства нечасто. И вот ну, мы о них сразу же слышим, и очень громко, и на каждом углу. Вот. А то, что, конечно, вообще убийства случаются чаще, и на семейной почве, и в семьях, это действительно не случайность. Конечно, это все-таки как-то связано с климатом в обществе и с обстановкой в стране.
Это семейный психолог Дмитрий Новиков. К нам присоединяется психотерапевт, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер. Александр Оскарович, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Мы сейчас пытаемся разобраться в громком преступлении, которое накануне было совершено в Подольске, и пытаемся понять, все-таки это череда случайных событий или это уже симптом общества?
Ну, я думаю, это не череда, это действительно уголовное преступление, криминал. И в этом нужно разбираться. Весь вопрос в том, что вся информация, которую мы слышим, видим, говорит о том, что это человек, в общем-то, психически здоровый, но поступок вообще с общественным убийством — это неадекватный поступок. И нужно понимать, что явилось причиной, или был какой-то умысел, или это была случайность какая-то. В данном случае ничего такого спонтанного быть не может. Значит, человек был в состоянии измененного сознания или под воздействием психоактивных веществ, или будучи психически невменяемым. Но, в общем-то, пройдя судебную психиатрическую экспертизу, психолого-психиатрическую экспертизу, будет вынесен вердикт, или он был невменяем в момент совершение преступления, или это тяжелый психопат, который, тем не менее, отвечает за содеянное, или это человек был под воздействием психоактивных веществ и, соответственно, совершил преступление, ну, а это только является отягощающим моментом.
Ну, вот смотрите, что мы знаем об этом преступлении, вообще, что мы знаем об этой семье? Это благополучная семья из России, которая какое-то время проживала в Таиланде, занимались фрилансом, занимались туризмом, красавица, жена, счастливые дети, но в какой-то момент стало понятно, что на фоне кризиса, на фоне дорожающего доллара бизнесом заниматься не получается, семья возвращается в Россию. Значит, в средствах массовой информации проходили сведения, что отец семейства задолжал 10 тысяч долларов какому-то крупному бизнесмену, и подобным образом из-за финансовых проблем он решил расправиться сначала с семьей, а потом покончить жизнь самоубийством, потому что не справлялся с этими финансовыми трудностями. Очень многих сразу возникает разговор. А вот подобные истории связаны как-то с кризисом, с нарастающим, или все-таки это случайные события, и стоит, не стоит, собственно, психологический климат, который сейчас, не знаю, царит в обществе, как-то экстраполировать на эту ситуацию?
Ну, бывают в стране тяжелые ситуации, это не повод убивать собственных детей. Даже во время голода тяжелейшего и то не убивали собственных детей. Есть две возможности выйти из финансового кризиса и семье. Или начать экономить, или просто больше работать и больше зарабатывать, чтобы дать семье возможность не только выжить, прокормиться, но и получить образование. Весь вопрос в том, что мы столкнулись с так называемым расширенным самоубийством. А это обычно епархия психиатров. Обычно это бывает в ситуациях душевнобольного человека, который убивает сначала своих близких, а потом убивает себя. просто самоубийство, то есть суицид, он может быть или у душевно больного человека, если суицидом заканчивает здоровый человек, угу. то он заканчивает совершенно не таким образом, забирая с собой всю свою семью. А раньше бывали ситуации, когда человек хотел бы жить, но он не может жить по разным причинам. Да, финансовые проблемы. Раньше карточные долги, человек стрелялся. Человек терял лицо, там, офицерская честь, там, кодекс офицерской чести и тому подобное, человек стрелялся. Но при этом совершенно не убивал при этом своих детей. Поверьте, это неадекватный поступок. Да, есть вещи, когда, сложные финансовые ситуации. Задолжал 10 тысяч долларов. Ну, я не вижу связи между убийством жены и такими долгами. Тогда все ипотечники должны покончить жизнь самоубийством, и тогда банки совершенно спокойно будут получать, что им полагает. Я думаю, это вещи совершенно несопоставимы с финансовым кризисом. У любого человека даже на фоне процветания страны бывают какие-то сложности, но это абсолютно неадекватный, из ряда вон выходящий поступок, и это не череда каких-то преступлений. Предыдущее громкое дело, это было дело рук все-таки душевно больного человека, и это просто большая психиатрия и недосмотр, и психиатрические учреждения, в первую очередь, органов внутренних дел. Здесь это, я считаю, что это...
Никак не связано с финансовыми трудностями,
я думаю, что
никак,
это поступок,
и никак не связано с экономическим
кризисом. Я думаю,
кризисом.
Это поступок психопатический, психопатической личности, вот, осложненный еще приемом каких-то психоактивных веществ, который вообще не имея особенных моральных принципов, решил пойти по пути наименьшего сопротивления, а сейчас объясняет это все финансовым кризисом. Где кризис и где то, что произошло?
Понятно. Это психотерапевт, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер. Дмитрий Борисович, у вас есть реплика.
Да, я как раз соглашусь в том ключе, что, конечно, это поступок больного человека, но я бы кризис воспринял как провоцирующий фактор, и учитывая, что просто в кризис больше людей подвержены стрессу и депрессиям, и вообще атмосфера накаляется, то это просто как такая лакмусовая бумажка, которая обнажает в обществе тех людей, которые не совсем адекватны и не совсем здоровы. Просто в кризис их лучше видно становится.
Простите, я вас перебью. Дело ведь не в кризисе, а дело в том, что человек оправдывает черт знает что навороченное кризисом. Где кризис и где мотивы совершения поступка? Поверьте, он не смог жить в Таиланде тихо, спокойно и на экологически чистых фруктах. Приехал сюда, и что? И надо убивать детей? Ну вот я не думаю, что так уж связано с кризисом. У него кризис в голове произошел. Нестыковка желаемого и действительного, но не больше.
Это программа «Баррикады». К нам присоединяется член Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при уполномоченном по правам ребенка Надежда Храмова. Надежда Григорьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы пытаемся все-таки разобраться, каковы мотивы, каковы причины совершения этого преступления в Подольске, когда отец убивает двоих своих детей, пытается покончить жизнь самоубийством. Естественно, он задержан, сейчас проводятся все следственные мероприятия, он глубоко раскаивается, средства массовой информации сообщали, что дома нашли наркотики, это тоже как-то могло повлиять на состояние. Мы пытаемся разобраться, экономический кризис мог служить катализатором подобного поведения и подобных таких действий.
Вы знаете, наша жизнь — это непрекращающийся стресс, мобилизирующий человека. Там, от одного периода для перехода на следующий. Поэтому, знаете, какие-то оправдания, что там денег не было, еще что-то, чего-то. Ну, во-первых, эта информация очень поверхностная. Мы же вот что нам дали, то мы и анализируем.
Да.
Это во-первых. И поэтому у нас факты, они не конкретные по данному случаю, по данному человеку, а то, что мы только можем взять из информационных агентств. Но, исходя из того даже, что мы знаем, совершенно очевидно, что... Конечно, человек совершил преступление в состоянии безумия. Уж искусственно это безумие или это безумие у него является клиническим фактом, который латентно где-то когда-то подспудно жил, а потом проявился в силу каких-то обстоятельств. Мы сейчас можем об этом только говорить предположительно. Но все же, конечно, вы знаете, больных людей, вообще психика человека, она нестабильна, неустойчива. И в каждом из нас есть какие-то импульсы негативные, и мысли безумные посещает. Но почему и говорят, воспитанный человек, воспитанный в определенной культуре человек, он научается определенные импульсы подавлять. И даже если есть клиника, там, ну, скажем так, наследственность или предрасположенность, все равно процесс средовое воспитание, когда среда здоровая, она помогает человеку преодолеть. Я знаю очень много случаев при не очень благоприятной наследственности, ну, прежде чем в подростковый возраст, люди проходят, и, опираясь на какие-то ценности, они себя могут держать. И мы знаем, что есть даже работа такая, как шизофреник от природы, там... она смогла взять себя в руки. Но это исключительный случай. Но все же я говорю о том, что это одновременно и, конечно, поступок явно больного, психически нездорового человека, там больного, но явно психически нездорового человека. А то, что в нашем обществе сейчас раскачивается это нездоровье психическое, это шизофренизация искусственная, это однозначно.
Это член Совета по защите семьи, традиционных семейных ценностей при уполномоченном по правам человека. То есть, получается, у человека есть табу. Эти табу закладываются в человека в детстве и, в принципе, самим обществом воспитываются. Что может такого произойти, чтобы человек отошел от этих табу и пошел, совершил такое преступление? Кто раскачивает
понимаете,
эти табу?
Что
почему
такое табу?
Так
понимаете, недавно мы... Вы что, за запреты? Я говорю, а какое здоровое общество без запретов?
Ну, это что, запреты убивать детей, собственно?
Да, конечно, на что табу? Табу на зло.
Ну,
конечно.
Да.
Но это
да.
Не только приобретенные табу, это и врожденные табу. То есть они вообще.
Ну, это, я бы сказал, инфантильность. Это невозможность нести ответственность за собственных детей.
Я согласна с вами. Дело в том, что еще, вы понимаете, когда у нас ставят, какие ценности жизни? Кайф? Лови от жизни все, что можешь, и какими средствами это не важно. И вот в Красногорске случай, у меня, простите, параллели такие, да. Хотя они по своему содержанию так несколько отличаются, но вот эта вот агрессивность, которая, она раскачивается, и даже говорит, вы знаете, вот немножко такой благоразумной агрессивности, она нужна человеку для того, чтобы он карьеру строил. Агрессивность переводится как сознательное нанесение зла другому человеку. Как это? Немножко сознательного зла нужно, чтобы присутствовало. Это вот такие...
Нет, ну все-таки так. Есть разница между некоторой агрессивностью или просто агрессивностью, или заранее спланированным убийством собственных детей.
А я не думаю, что это заранее спланированное.
Но он объясняет так, что он уже недельку думал об этом. И...
Недельку, понимаете,
то есть он совершал это преступление, будучи в абсолютном...
Во-первых, это ему в голову приходило, пришло. Что смешно, да. Вот. Начнем с этого. Где тут агрессивность? Я тут думаю, абсолютно инфантильная история. Берешь глыбу мрамора, отсекаешь все лишнее, и оказывается, что все в порядке.
Это психотерапевт Александр Теслер. Сразу в такой ситуации...
Я психиатр, я.
Да. Сразу в такой ситуации возникает вопрос, а как мы обычно... люди можем себя оградить от подобных ситуаций. Мы же никогда не знаем, когда у людей из нашего окружения или наших родных может не выдержать психика. Что в этой ситуации делать? И должно ли в этой ситуации государство как-то часть ответственности брать на себя и защищать подобные
вот
семьи?
Любопытно обратить внимание на то, что это за человек. Это человек, представитель так называемого сегодня...
Это психолог Дмитрий...
Креативного класса. То есть, в принципе, человек, который в такой вот стране с экономикой опережающей, и или догоняющий. То есть он в такой стране просто не способен был бы работать. То есть это фактически...
Ну, то есть вы говорите... Садаптировался и жил себе в Таиланде и зарабатывал.
Да, подождите, да, Дмитрий Борисович, да. Чтобы понимать, вы говорите о том, что креативный класс, вот эти вот хипстеры, которые уезжают в Азию, жить фрилансом, сдают тут свою квартиру, они не способны адаптироваться в общество?
Нет, они-то и адаптировали.
Я говорю, что они просто не способны к определенному виду...
Они просто валят из этого
общества. К определенному виду труда не способны, который был очень развит в прошлом. Да? А сейчас, в данный момент, как бы вот это вот ориентиры сменились, и появилось вот поколение новое, да, новых людей с определенными чертами. И все эти
халявщики
черты...
Халявщики называют их наши слушатели.
Ну, в том числе, смотря как смотреть. Ну, да, которые люди творчества, да, но не производительности. И, в принципе, конечно, у этих людей есть определенные черты, в том числе и инфантильность, в том числе и нежелание брать ответственность не только за детей, но вообще и за свою жизнь. Это сплошь и рядом, и постоянно вот, собственно, реакции неадекватные на стресс, причем стресса это много, на какие-то явления, финансовые трудности. Это, конечно, не, это из ряда вон выходящий случай, но если просто мы посмотрим на вообще окружение, да, наше, вот мы живем в большом городе, да, ну как люди себя ведут в трудной ситуации? Вместо того, чтобы сплачиваться, начинает каждый сам за себя, каждый человек человеку волк.
А это нездоровая ситуация? Это только в нашем обществе или это характерно для всех развитых стран?
Ну, это как раз идет от так называемых развитых стран.
Но финансовые проблемы, они к сплочению не приводят, поверьте.
Это
поверьте
да.
старому человеку.
Это да, но вообще трудности.
Поверьте пожилому трудности. Человеку, финансовые проблемы в нашем обществе для нашей культуры приводят к сплочению. Итак, мы пережили, между прочим, лихие 90-е. Почему мы выжили? Потому что мы круг дружный помогали друг другу.
Потому что мы выжили по определению.
Нет, потому что мы помогали друг другу. Поэтому я не согласна здесь с тем, что... Но то, что... что
нет,
почему вы
когда возникают финансовые проблемы, то человек самодостаточный старается не перекладывать их на чужие плечи.
Нет, ну, во-первых, финансовые...
Несомненно, у нас страна такая, когда человек вырывается на иной уровень финансовый, как-то он всем не нравится. Когда человеку плохо, конечно, все ему помогут, подставят плечи. Еще, но это не хроническая история, поверьте. Любой человек, он сам творит свои судьбы. Несомненно, тебе помогут, несомненно, ты поможешь. Но нельзя все время кому-то помогать. Это
подождите, Александр Оскарович, то есть получается, если случайно получилось так, что у тебя накопился долг в 10 тысяч долларов, то у тебя
случайно
больше нет друзей.
Долг не накапливается, давайте скажем прямо. Никому кирпич просто так на голову не упал. Если накопился долг, его полагается отдавать. И больше ничего.
В таком случае, почему человек не обратился за помощью к своим родственникам? Самый первый вопрос.
Признание несостоятельности.
Какая разница, кому он не обратился за помощью? Почему он не пошел вагоны разгружать? Почему он мало ничего? Почему он вместо этого убил своих детей? Вот в чем неадекватность.
Неадекватность. Да. Это какая связь между финансовыми проблемами и злодейством? Понимаете, убить своих детей вообще, чтобы возникло такое желание...
Во-первых, это не решает финансовые проблемы.
Чтобы возникло такое желание, это, вернее, возникновение такого желания, это уже признак...
Это не желание, такая появилась.
Мысль, да, но сначала мысль, вы знаете, мысль без желания, она не приводит волю в какое-то действие, да?
Полностью солидарен.
Вот, поэтому, понимаете... Если эта мысль допущена, это уже признак больного человека.
Ну, любому родителю хочется за двойку убить ребенка, но не до конца
вот
же убивает.
В нашей культуре, да, не очень хорошо, он говорит, прибью тебя. То есть
ну,
у нас
скорее,
есть какие-то...
Скорее отреагирование, чем
это
обещание.
Нет, это правильно.
Человек.
Но у нас есть при этом мать или отец делает все, чтобы ребенок... сделал, выполнил, выздоровел.
Ну, давайте скажем прямо, это не дети заняли 10 тысяч долларов, это он занял.
Ну, понятно, вот смотрите, Надежда Григорьевна, это сфера эмоционального. Там ребенок пришел из школы, принес двойку в дневнике, ах, ты у меня получишь, ремнем сейчас тебя выпарят.
Да,
то есть,
это очень хорошо.
У нас для нашей культуры это
нормально.
А вот, например, в Норвегии у тебя ребенка заберут. И тут
и
государство...
Вопрос в другом. Что если ребенок набедокурил на рубль, он должен быть наказан на рубль, а не на три. Ребенок очень четко чувствует несправедливость.
Да.
Но здесь вообще... совершенно непонятно, почему, если у человека какие-то финансовые проблемы, нужно совершать такое кровавое преступление.
Нет,
причем детей-то он убил, а себя он оставил на сладкое. Вообще.
Нет, просто я пытаюсь понять. Вот, например, в Норвегии государство, да, вот в лице ювенальной юстиции берет на себя большие функции слежки за семьями, да, то, как воспитывают семьи, то, как воспитывают детей.
Эту семью она не отследила, потому что...
Не отследила в России.
Нет, абсолютно, потому что там нет никакого домашнего насилия.
Подождите, там просто-напросто шизофрения, там она какая, искусственная или она латентная, мы не знаем. Ну, там явно, потому что ненависть к своей кровинушке, к своей родне, там, вот как родственникам, ненависть к матери, ненависть к детям, это явное нездоровье.
Дмитрий
Но
Борисович,
ненависти здесь не было, это была благополучная семья.
Вот, нет, я говорю, как ситуация.
Так, конечно. Дмитрий Борисович, слово вам.
Йозеф Геббельс со своей супругой, когда они убивали своих детей, их основным объяснением содеянного было то, что дальше будет страна, в которой у детей нету будущего. То есть это, в принципе, страна, в которой невозможно будет существовать.
Так это адекватно было. Они это знали, что они понесут это было наказание определенное.
Это
я согласен. Для них уже дальнейшей жизни не было.
Это было адекватно.
Это зверство, но адекватно.
А вот если соизмерять эти два случая, то они совершенно несопоставимы. То есть у этих детей в любом случае будущее какое-никакое есть. Да? И, в принципе,
уже
10
нет.
тысяч...
Ну, вот Надежда Григорьевна отметила в начале программы, что мы работаем с той информацией, которая есть в средствах массовой информации. Мы не знаем, кому он задолжал 10 тысяч долларов. Возможно,
да
это бандиты, которые ему угрожали, которые угрожали.
Повод убивать, и 100 тысяч не повод убивать собственных детей. И вот чужих, кстати, тоже.
Это совершенно...
Вы знаете, даже если ему угрожали, дети все равно скорее остались.
Ему угрожали, не детям угрожали.
Вы знаете, вот этот случай, он для нас симптоматичен. Вот человек употреблял наркотики, да? Угу. Был ли он там предрасположен к шизофрении или там, ну, к психическому расстройству, да? Или наркотики это как бы проявили? Это не важно. Нам надо, ну, на мой взгляд, не столько вот сейчас как бы вот предполагать о том, что на самом деле там было, потому что это
и
явно,
что послужило
это
мотивом.
Явно да, так, клиника. А вот лукавство, значит, ну, там, наших определенных органов, потому что доступность наркотиков и тот рынок, который буквально не только предлагает, а насаждает детям наркотики, и не детям, а вообще обществу. На любой там гламурной вечеринке журнал открываешь, там лежит кокаинчик, пожалуйста,
но,
это прилично.
По такой логике
адресов
получается, что подобное... Да. Получается, что по такой логике в подобных ситуациях, в подобных убийствах виноват ФСКН, который плохо работает?
ФСКН не только... Ну, ФСКН у меня определенное. Он работает так, чтобы он был. Понимаете?
Мне кажется, в любом убийстве виноват персонаж, который совершил убийство. А суд уже будет смотреть, какие обстоятельства повлияли. Ну уж поверьте, на это убийство повлиял, но только не финансовый кризис.
Не финансовый кризис. Я же предложила рассматривать этот случай как симптом.
Как симптом.
Социально-психологический. Нездоровье общества. Во всяком случае, нездоровых тенденций. О том, что у нас идет пропаганда наркотиков вообще через учебники, да, ОБЖ, например, рассказывает, в каких случаях надо употреблять наркотики. 6-й класс.
Подождите,
ОБЖ. Я вам говорю реальное. Например, первый, когда
интересно.
Тебе очень... Когда употребляют наркотики? Когда человеку грустно. Это подростку рассказывают, да?
А это поздно рассказывает. Простите, я вас перебью.
Когда он поссорился с мамой, там 6 лет.
Я лет 10 назад был... Меня одна коллега попросила выступить перед одноклассниками дочери. И я пришел рассказывать им о взрослых жизни, там, о сексуальном воспитании, о наркотиках. Поверьте, я узнал так много нового от 6-классников для себя. Они уже все знают в 6-м классе. Я думаю, ОБЖ это уже поздно. Весь вопрос в другом, что у нас снижена цена человеческой жизни, смазаны какие-то моральные ориентиры.
Но я немножко другую мысль хотела сказать, так. Что у нас в обществе идет пропаганда под видом профилактики социального поведения.
А социальное поведение... Даже... Да, друзья, это программа «Баррикады». Дмитрий Борисович, прошу прощения, что я вас перебиваю. Я дам вам слово после новостей. Это программа «Баррикады». Друзья, мы обсуждаем трагедию, которая произошла накануне в Подольске, в студии член Совета по защите семьи, традиционных семейных ценностей при уполномоченном по правам ребенка Надежда Храмова, психотерапевт, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер и семейный психолог Дмитрий Новиков. Мы вернемся после выпуска новостей.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19:35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, в студии Ольга Байкалова. Это программа «Баррикады». Сегодня программа проходит в рамках круглого стола. Мы обсуждаем трагедию в Подольске. Я напоминаю, у нас в гостях член Совета по защите семьи, традиционных семейных ценностей при уполномоченном по правам ребенка Надежда Храмова, психотерапевт, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер и семейный психолог Дмитрий Новиков. Я предлагаю напоминать координаты прямого эфира. Слушатели активно подключаются к нашей беседе. По телефону 7373948, код 495, смс-сообщение 925-48-94,8. А также для вас работает лента Twitter, говорит МСК, сообщение с сайта. До выпуска новостей. Надежда Григорьевна, вы предположили, что вот этот вот случай — это очень нехороший симптом. Возможно, он свидетельствует о нездоровье нации. Давайте попробуем поразмышлять. Казалось бы, у нас есть Россия, которая идеологически себя противопоставляет гнилому Западу. Мы высокоморальное общество, у нас крепкие духовные ценности, у нас очень сильные семейные традиции. С другой стороны, в этом обществе частенько происходят подобные трагедии. Вспоминаем Кабанова, вспоминаем Белова. Сейчас вот этот вот случай. О чем это может говорить? Дмитрий Борисович, давайте дадим слово.
Да, вот я хотел сказать, что мы много достаточно говорили про пропаганду наркотиков и вообще пропаганду. Но вот я хотел обратить внимание. Да, я хотел просто сказать, что действительно идет огромная пропаганда таких случаев. То есть, если мы посмотрим, сколько даже за сегодняшний день на этой радиостанции прозвучало описание подробное этого случая, то есть кто, почему, при каких обстоятельствах, то в принципе получается, что в общество вбивается в голову то, что это, в принципе, характерно, то, что это, ну, можно сказать,
но
делается...
Но это нельзя замалчивать.
Но если мы сравним, допустим, с советскими временами, да, да, то мы вряд ли сможем больше, чем по пальцам руки, да, перечислить аналогичные громкие дела или там, может быть, каких-то маньяков.
Но, может быть, это связано с тем, что мы просто о них не знали.
Да, и, может быть, мы о них не знали. И я считаю, что это положительная сторона вопроса. То есть я считаю, что в обществе не стоит очень сильно афишировать эти дела, потому что, ну, если мы даже проанализируем, какое количество детей умирает от рук родителей, да, и сравним с количеством детей, которые умирают от астмы, например, то от астмы примерно в 10 раз больше. Но это никого не интересует. И
нет, понимаете,
никогда...
в этом случае актуально сравнивать не количество умерших детей от астмы, например, пострадавших от семейного насилия, а сколько детей в России страдают от семейного насилия, и, например, сколько детей на Западе страдают
это
от семейного насилия.
Это логично, да. Но в любом случае, на мой взгляд, просто действительно большое внимание оказывается и со стороны СМИ, и со стороны общества. В части общества просто переключают на такие вопросы, да, вместо того, чтобы именно корневые причины смотреть. То есть, по сути, прямая вина, конечно, этого человека. Тут невозможно не согласиться с коллегами. А косвенная вина, естественно, это вопрос государства, ценности, как вы говорите, да, и, естественно, надо решать именно это. И чем больше мы говорим не о корневых вопросах, а именно о следствиях, да, вот сейчас мы обсуждаем следствие, тем, соответственно, больше корень страдает.
Это семейный психолог Дмитрий Новиков. Надежда Григорьевна, вам слово. Я хотел... вижу, вы не согласны.
Нет. Я хочу уточнить. Дело в том, что о чем коллега говорит? Он говорит о принципе окне Овертона, да? Сначала мы говорим, что это невозможно, потом привыкаем и так далее. Вот он говорит, что о плохом говорить очень не полезно, много, замалчивая то хорошее, что есть. Но говоря в сравнении с Западом, наше общество, там, предположим, да, я хочу сказать, что наше общество помнит еще идеалы и ценности, оно помнит семейной жизни, и оно еще надеется, что это возможно достичь.
Но это ценности, которые разрушили в 1917 году, на самом деле. Только благодаря каким-то конфессиональным делам это все начинает сейчас собираться.
Ну, нельзя...
Вместе.
Вы знаете,
психотерапевт Александр
Теслер,
да.
Вопреки советскому воспитанию, потому что семейные ценности были очень условные в советские времена. Я-то их помню.
Ну что,
ребенка ребенка отдавали с детства в казарму. Сначала с 2 лет ясли, потом детский сад, продленка, армия. И ребенок жил как-то вне зависимости, а родители с утра до ночи работали, поверьте. Да. Это тоже достаточно условно.
Нет, советская семья, это была семья, которая нравственно очень приближалась к той традиционной семье. И здесь вот, знаете, нет, советская семья, кстати, благодаря вот этому, там уж какому, я не знаю...
Нет, я тоже вырос в советской семье, в общем.
Как советской нравственности мы не так в ногу шагаем по разврату.
Советская нравственность — это как аморалка в армии. Это когда попался, а все остальное как у людей. Да?
Господа, тогда ключевой вопрос, кто и когда начал разваливать наши семейные ценности.
1917 год, институт семьи был полностью кастрирован в 1917 году.
Я за 90-е годы.
Я за 90-е годы. Я хочу сказать, что если бы... Дело в том, что моя мама родилась в 24-м году. Угу. И она росла вот как раз вот как ребенок до 17 лет, до 41-го года. Она росла в советской стране. И она мне очень многое рассказывала, как у них было построено в школе. Это там была очень жестокий был атеизм. Вот это да. Но нравственность вся, парадоксально, при официальном атеизме, вся нравственность православная, она сохранялась. Угу. И с 25-го года, вот я по документам уже...
То есть православие просто... разрушили, а нравственность...
А нравственность
могло,
взяли на вооружение.
Всему, вопреки
всему.
А это
всему. Вот парадоксальность.
А
да,
ее
это...
строили примерно по тем же канонам, что
да,
было
это
в
вот
Российской империи.
Моральный кодекс строителей коммунизма, те же заповеди.
Да. Мы сейчас говорим о нравственности, о семье и так далее. И я считаю, что как раз вот советский период, это была консервация нравственности в нашей стране, и это было сохранено, вот
хорошо,
это зерно.
Смотрите, да, вы говорите о том, что в 90-е развалили, сейчас, в 2000-х, ведется большая идеологическая работа. Запретили отдавать своих детей, закон Димы Яковлева, не отдаем. Запретили гей-пропаганду, ничего подобного не происходит. Роскомнадзор внимательно следит, блокирует все, что более или менее может так или иначе угрожать семейным ценностям, подрывать авторитет родителей и угрожать информационной безопасности детей. Мы ведем эту работу, получается,
вот, вот сейчас,
она,
как
получается,
раз, мне кажется,
она не дает
плодов. Вы знаете, сейчас, конечно, еще ничего не сделали, просто опомнились.
Не защита нравственности, мне кажется, даже сейчас идет, а скорее вот такая пока бутафорная работа, да. Потому что самое главное, чтобы сами власти придержащие, чтобы они транслировали эту нравственность, чтобы ни у кого эти не светились часы, ни у кого там не было миллиарды этих яхт и коттеджей. И чтобы...
А какое это отношение имеет к семейным ценностям традиционным?
Нет, если одно связано непосредственно с другим. Если человек индивидуалист, то есть он сам за себя и хочет показать, что он
если
выше
человек
других.
Если человек воспитан, то он воспитан. Если человек не воспитан, никакое да. государство его не воспитает.
Вы знаете, я хочу сказать, что вот в советское время, если мы противопоставим, не надо делать из советского времени совершенно незаслуженно черную дыру. Советское время помогло многим семьям, ну, большинству, 99% семьи воспитать своих детей достаточно состоявшимися людьми. Угу. И это тоже заслуга вот той политики, потому что официальная политика была, чтобы общество было здоровым, чтобы оно было могло рождать, угу. трудиться, защищать. Это было в 90-е
рождать
годы.
Рождать для того, чтобы защищать 6 миллионов армии.
И работать тоже. И, не, понимаете,
и работать
есть,
тоже
подождите,
на армии.
Есть внешнее, есть внутреннее. И у семьи есть внешнее. Это демографическое. А есть внутреннее. Это психологическая функция.
Но вы же
поэтому...
сами сказали, что устои какие-то да, традиционные, Александр семейные, Петров, да. вопреки политике, там, например, антиклерикальной какой-то сохранились. Это уже заслуга семьи, а не заслуга государства.
Это семейный. Если и еще, если
заслуга тоталитарного государства.
И если почитать вот
идеологии.
Ну, насколько
она
тоталитарная, вы знаете, это очень спорный вопрос.
Так, господа, давайте попробуем определиться все-таки сейчас, в 2015 году. Нам нужна государственная идеология в сфере семейных ценностей? Или семья, обладая той самой исторической памятью, которую он пронес через все советские времена, в состоянии сама воспитать своего ребенка?
Я считаю, что одно другое совершенно не исключает. Все должны помогать друг другу интегрироваться. Это неразрывная история.
Абсолютно. Одно без другого невозможно. нужно. Если сказать, ну, семья, вот сейчас у нас школа так говорит, мы образовываем, обучаем, даже не
да
образовываем.
Да сейчас в школе учителя рассказывают детям, как нужно учить детей, вместо того, чтобы учить детей.
Друзья, это программа «Баррикады». Я напомню, что у нас в студии семейный психолог Дмитрий Новиков, психотерапевт, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер и член Совета по правам, по защите семьи и традиционных ценностей при Уполномоченном по правам ребенка Надежда Храмова. У слушателей накопились вопросы, я предлагаю брать звонки. Телефон 7373948 по коду 495. Для этого вам нужно надеть наушники. Подключайтесь к нашей беседе. Мы сегодня обсуждаем трагедию, которая накануне произошла в Подольске. И так или иначе говорим о семейных ценностях. Угрожает что-то нам или не угрожает? Ваш вопрос нашим гостям. Алло.
Алло, здравствуйте, Олег Витальевич.
Да.
Ну, если говорить об этом случае, который произошел, то вы же не знаете абсолютно никакие детали. Как вы можете обсуждать? Вы как разговор какой-то
спасибо.
Ни о чем.
Спасибо, Олег Витальевич. Мы об этом говорили в начале программы. Мы работаем с теми данными, которые предлагают нам средства массовой информации. И далеко ушли за рамки этого случая. Мы сейчас обсуждаем, угрожает ли что-то традиционным семейным ценностям в России. Почему такая ситуация складывается в 2015 году? Алло, здравствуйте, как вас зовут? Приемник, пожалуйста, делаем тише. Ох, не получается. Друзья, я объясняю правила игры. Вы сразу попадаете в прямой эфир. У нас нет предмодерации, поэтому вы выключаете свой приемник и общайтесь с нами. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу вас.
Я вот про нравственность хотел сказать. Я совершенно согласен с господином, который говорит, что нравственность – это благодаря церковному каким-то воспитанию и церковному участию людей
вот
в самой церкви.
Угу.
Как только это было отметено, ну, по инерции, конечно, это сохранялось в советское время. Но подпитки-то нет.
Нет подпитки, раз, нужно.
Раз нет воцерковления человека, то откуда она возьмется нравственность?
Да, спасибо. Наш слушатель предполагает, что без церкви-то никуда.
Ну, если он верит в Бога, так Бога ради, это замечательно. Если он нравственность получает через храм, замечательно. Если он нравственность получает через семейные ценности, даже помимо храма, замечательно. Если он получает от педагогов, замечательно. Угу. Самое главное, чтобы были какие-то плоды, ответ был какой-то, чтобы человек действительно воспитывался, а не отметал это, не преломлял это через призму.
Это все радиозащитник Александр Теслер. Да, Надежда Григорьевна, ваша реплика.
Я хотела отнестись. Дело в том, что наш слушатель прав в том, что нравственность без духовной подпитки, она по инерции там как традиция передаваться, но без того, чтобы человек сам сознательно это не нес, как носитель культуры, это действительно, поэтому мы в 90-е скатились. Защищая советское время, я хочу сказать, что, конечно, когда совесть была названа поповским словом, конечно, это и явилось тем, что у нас сознание было, вернее, воспитывалось сознательное поведение, угу. Когда вот я знаю, как надо вести, но когда никто не видит, а совесть моя спит, то я могу вести так, как мне угодно.
Это член Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при Уполномоченном по правам ребенка Надежда Храмова. Вот смотрите, получается, очень многие слушатели предлагают решение этой непростой ситуации. Они говорят, просто прекратите вещание. Просто отмените все средства массовой информации. Вот смотрите, Дмитрий Борисович, как вы думаете, отменяем телевидение?
И мне с кем поговорить.
Отменяем радио. У нас вектор развития среднестатистического российского человека меняется с того самого пресловутого западного индивидуализма, денежного престижа. Он меняется на вектор коллективный из разряда
лучше
я буду ездить на метро, нежели я буду копить себе на какой-нибудь дорогой
автомобиль.
На Западе тоже
ездят на метро, между прочим, нормально.
Да, причем руководители городов и стран. Я считаю, что, конечно, да, будет, если не будет телевидения и радио, не будет пропаганды, то просто общество, оно как бы вот то, что в нем внутри накопилось, причем не за одно поколение, а за века, оно, конечно, будет обнажаться и выходить на первый план.
А кто поможет родителям воспитывать
будущее
поколение?
Нет, ну можно как стерлигов ездить по велосипедным дорожкам на лошадке, но при этом кто будет убирать? Велосипедисты?
7373948, телефон прямого эфира. Подключайтесь к нашей беседе, друзья. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Ваш вопрос нашим гостям. Алло.
День добрый. Но на самом деле я бы мог ответить на вопрос, почему и что происходит с семьей. Это достаточно просто.
Попробуйте.
Семья – это искусственное образование.
Даже
сейчас,
так.
Может быть, у кого-то возникнет вопрос, но это искусственное образование.
По Карла Маркса институт купли и продажи еще.
А как любое искусственное образование, оно состоит из инфраструктуры и ультраструктуры. Соответственно, что такое ультраструктура в царской России? Да? Да. Это церковь. Угу. Если посмотреть, кто создал семью, для чего, почему, надо посмотреть, там, 11-13 век.
Но для того, чтобы мы понимали вашу логику, назовите, пожалуйста, ультраструктуру в советские времена и ультраструктуру в 2015 году в России.
В советские времена это конституция, это закон, который штрафовал за то, что ты не женат, угу. который говорил тебе, что нужно делать, иначе
вас,
тебя...
Вас, по-моему, обманули про конституцию как-то.
Так. И так далее.
Налог на бездетность.
Вот. А сейчас, получается, ультраструктура размыта. Соответственно, этот институт, ну, вы так говорите о семье, представьте.
Давайте, давайте штрафовать за бездетность, чего уж там тогда. И сразу инфраструктура уже... появится. Подождите. Только кому она нужна, такая инфраструктура?
Пенсию на родителей как раз предлагают.
Друзья, начнем с того, что у нас есть скрытый налог на бездетность, да.
Вы сейчас говорите, давайте то.
Так нет, это вы же знаете, как
должна
надо.
Должна быть написана ультраструктура. Понимаете, когда Советский Союз
пришел... Но я этих
пришел,
слов не понимаю, я старый
давайте,
человек.
Давайте это. Они написали четкую
Спасибо.
Ультраструктуру семьи.
Спасибо, спасибо. А, понятен пассаж слушателя. Напишите нам, пожалуйста, как я действовать в 2015 году, и мы будем воспитывать нормальных, полноценных членов общества. Нам нужен кодекс, нам нужен устав. Как правильно воспитывать детей? По крайней мере, я поняла так нашего слушателя. Или я не права?
Не дай бог, потому что сразу будет масса надзирающих органов, правильно ты воспитываешь или нет. У кальвинистов в Швейцарии там 200 лет назад соседка смотрела, правильно ли помыли посуду. Если бы вовремя посуду не помыли, то нарушительницу сажали в тюрьму. Ну, может быть, все-таки по разумному пути пойдем. Тем более известно, что нужно делать. Не мешать воспитывать детей и помогать.
Помогать воспитывать детей, да. Спасибо, Александр Теслер, Надежда Григорьевна.
Я думаю, что наш слушатель хотел сказать о золотой середине существования и общества, и семьи. Попустительство – это один знак, так скажем, испорченности общества. И диктат – это другой полюс испорченности, искажений. Диктат государственный. А золотая середина – это когда ответственность семья несет за качество воспитания своих детей, но вместе с тем она...
А семья несет ответственность перед государством.
Перед государством.
Перед обществом. Тоже.
Не так, перед обществом. Перед обществом. Моральная,
хорошо.
Моральная ответственность.
А кто несет ответственность за подобное преступление, которое произошло в Подольске?
Если совершеннолетний, то тот, кто совершил преступление, абсолютно виновный. Да.
То есть, в принципе, семья несет ответственность перед обществом, но общество перед семьей, где возникают такие ситуации, ответственности не несет.
Нет, стоп. Для того и общество, для того, чтобы из ряда вон выходящие слушатели локализовать, строго наказывать, и именно это является, в общем, мотивацией какой-то морали, нравственного воспитания.
А где в этой схеме государство?
Но оно все равно участвует.
Вот оно и наказывает. Оно, кстати, проводится в судебные, психологи, психиатрическую экспертизу.
Государство.
И после этого суд, то есть государственное образование, решает, виноват этот человек или не виноват. И это те самые красные флажки, это те самые ориентиры, которые ставятся при воспитании детей.
Да,
государство, особенно в такой стране с патерналистскими тенденциями, как наша, исторически сложившимися, государство воспринимается как лидеры, а лидеры воспринимаются как образцы для поведения и подражания во многом. И поэтому, если государство транслирует жвачку, джинсы и езда по Таиландам, то, соответственно, и общество в той или иной мере начинает это перенимать, особенно молодежь, которая, конечно, в нынешнее трудное время, да, родителям не всегда удается в должной мере им заниматься. И они перекладывают это на нянь, там, на, может быть, на школу, но и школа тоже перестает справляться, потому что в школе тоже чехарда. Вот сейчас вот посмотрите на школы, они все погрязли в бюрократии, в отчетности, в красивой картинке, вместо того, чтобы самую суть доносить до
обучать
детей.
Обучать и воспитывать.
Да, делать из детей будущих строителей нормальных семей.
Говорит семейный психолог Дмитрий Новиков. 7373948, телефон прямого эфира по коду 495. Ваши вопросы, добро пожаловать в студию. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Да,
вот у меня такое замечание. Мы обсуждаем одновременно и нравственные проблемы в обществе, и вот эту ситуацию с убийством. Я бы хотел их разделить, на самом деле. Мне кажется, этот случай с убийством абсолютно исключительный. Просто какой-то ненормальный человек убил детей, его
любое
надо наказать.
Любое убийство – случай исключительный.
А нравственные ценности, у нас есть много других проблем. Проблемы с отношением к браку, с отношением к количеству детей и так далее. Вот интересно было бы перечислить список реальных проблем, которые существуют в обществе, и обсудить их, а не какие-то вот такие из ряда вон выходящие случаи, которые, мне кажется, совершенно нетипичны.
Ну, мы просто да, спасибо вам большое за реплику. Мы просто пришли к выводу, что подобные случаи, они не единичные. В последнее время они случаются все чаще и чаще. Это симптом, и симптом, который свидетельствует о какой-то болезни общества. О какой болезни?
На мой взгляд, распущенная наркомания. Доступность наркотических средств – это, конечно, очень серьезная проблема молодых людей. И вот я недавно обсуждала на УТР проблему введения тестирования
В школах.
Угу. И представители ПСКН и других органов, они категорически против, потому что разовое употребление, оно не является диагностичным. То есть это еще не диагноз разовое. Но ведь что такое вообще
разовое? Это говорят представители ФСКН?
Да, ну, ФСКН и структур, которые центров диагностики.
Которые за это отвечают, да.
Да, и получается, что нам надо удержать. Дело в том, что в этом возрасте, там, до 19, с 13 до 19, идет мощное возникновение, формирование мощной зависимости, угу. Да? Нам надо удержать детей, а мы начинаем вот раскачивать. Да вот насколько это вот еще вот это вот и вот. То, что несовершенно, это одно, но я хочу сказать о принципиальном. То, что наших детей в определенном периоде надо охранять от пагубных пороков, вот эта функция...
Или хотя бы даже о знании о этих пороках.
Вы знаете, к сожалению, знание об этих пороках через ОБЖ и другие выглядит как пропаганда, и мы экспертизы делали.
Да, спасибо. Это член Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей Надежда Храмова. Дмитрий Борисович, ваша
реплика. Мне кажется, что самая вот обнаженная здесь проблема вот в рамках вот этого случая, это, конечно, то, что в обществе вымыта полностью ценность коллектива вообще и ценность самого общества, как большой семьи для человека. Вот если у человека трудности финансовые, вот Александр говорил, да, если у человека долг 10 тысяч долларов, то чего же идти к кому-то просить? И тут речь больше даже не о деньгах, а именно об атмосфере, в которую он попадает. То есть если у него этот долг, и он не может его отдать, то на нем клеймо неудачника вот, mm-hmm. в нынешнем обществе. То есть он не состоялся как индивид, он ни на что не способен, неполноценен, и его семья тоже как бы получается какая-то недосемья в его понимании. Это я просто пытаюсь представить, как этот человек мыслит, учитывая современные реалии. А современные реалии, они действительно вот критерии успеха, критерии счастья выстраивают вот так. Вот не смог ты построить там свой бизнес, не удался ты в Таиланде, вот у тебя там дети не могут пойти в эту школу, а пошли вот в ту. Ну, значит, вот ты неудачник, у тебя вся жизнь прошла на смарку.
То есть, по большому счету, нужно понимать, что критерии счастья — это не наличие или отсутствие дорогой недвижимости, или дорогого автомобиля, недвижимости замката, а это здоровье, благополучие твоей семьи и твоих родственников.
Ну и вообще отношения людей, отношения внутри семьи и за пределами. Но для нас с вами, в принципе, я уверен, что здесь люди сидят очень культурные, воспитанные и здоровые психические, но для нас с вами это очевидные вещи. Но в обществе это очевидно далеко не для всех.
Это семейный психолог Дмитрий Новиков. Успеваем еще один вопрос по этой теме взять. 7373-948, телефон прямого эфира, если можно коротко. Алло.
Алло, здравствуйте, это радио?
Да, прошу вас, вы в прямом эфире.
Да, здравствуйте. Могу я прокомментировать события, связанные с убийством?
Вы знаете, если можно очень коротко, у нас 2 минуты до конца программы.
Да-да, я считаю, что в случае психически неуравновешенных людей нельзя применять такие понятия, как мораль и нравственность. Да? Так же, как нельзя и человека больного, например, пневмонией или бронхиальной астмой заставлять дышать насильственно или применять к нему понятие здоровья.
То есть вы предполагаете, да? Что по таким случаям нельзя делать вывод о всем обществе?
Ну, очевидно, нельзя делать вывод о всем обществе.
Да, спасибо большое
за
реплику.
Я думаю, что вывод можно сделать обо всем обществе, потому что это вопиющая какая-то безответственность. Дело не в том, что взрослый человек, есть дети. Ну вот он решил, что это большие долги, а это не проблема детей. Детей и поддержат и социальные службы, и в школу они будут ходить точно так же. Но в первую очередь это безответственность. А безответственный человек – это инфантильный человек. Он никогда не отвечает по своим обязательствам.
Вы знаете, у нас есть слушатель, он подписывается Волков, пишет: «Мне 24 года, и я не хочу жениться, не хочу иметь детей. Скажите, я жертва развала системы ценностей в Российской Федерации. Давайте что-нибудь слушателю, которому 24 года,
может, он просто рано жениться,
да,
еще успеет.
Да, у которого вся жизнь впереди, что-нибудь посоветуем.
Ну что, ну пока не жениться, что ему сказать. Не хочет, не надо жениться. Никто же не заставляет. Раньше через деканат заставляли.
Я бы посоветовал представить свою жизнь лет через 20, когда уже будет он стариком. И вот, оглядываясь назад, как он на нее посмотрит, не будет ли он жалеть о том, как он ее прожил.
Надежда Григорьевна.
Я могу ему только посочувствовать, потому что человек, бегающий как одинокий волк, и не...
В 24 года. А я только позавидовать.
Во всяком случае, он же говорит, я не хочу. Он это как кредо своей жизни говорит. Поэтому, если это его кредо, одно дело, когда ты просто еще не готов, и времени пришло, но ты ставишь это как свой идеал. А другое дело, когда ты просто этого не хочешь, не хочешь семьи. Жаль.
Спасибо большое. Это была программа «Баррикады». Член Совета по защите семьи и традиционных ценностей Надежда Храмова, психотерапевт, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер и семейный психолог Дмитрий Новиков были у нас гостями. Господа, большое спасибо, что нашли время и пришли к нам в гости.
Всего доброго.
Спасибо.